Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня активист белорусского молодежного движения «Инициатива» Андрей Ким. Добрый день, Андрей.
Здравствуйте.
Наша программа идет в записи, поэтому сегодня вопросы Андрею задаю я. Он эту фразу должен был слышать, наверное, от следователей, потому что Андрей относительно недавно освободился. Так-то он был активист себе активист, а сейчас он один из, как выясняется, лидеров белорусской оппозиции. Как по другому поводу говорила Ахматова-Пробродского, рыжему делают биографию. Значит, вот Андрею, довольно молодому человеку, тоже начали делать биографию. Вот давай с этого эпизода и начнем, может быть. Вообще, Белоруссия, как ни странно, для нас тут в России такая терра инкогнита. Мы же почти ничего не знаем. Мы, наверное, больше знаем о дальнем зарубежье, о жизни в дальнем зарубежье, чем про жизнь в Белоруссии. Вот давай в двух словах, перед тем, как рассказывать занимательную историю твоего ареста, она действительно занимательная и задним числом довольно забавная, когда уж вышел на свободу, об этом можно вспомнить и с улыбкой. Но давай сначала все-таки про Белоруссию. Что такое Белоруссия сегодня? Вот для тех, кто, как я, например, толком 10 лет там не был.
Сегодня Беларусь, на мой взгляд, это возможность вернуться в Советский Союз для русских. Для нас это наша реальность, то, где мы живем. Я Советский Союз не помню, что когда он развалился, мне было 4 годика. Но сейчас у меня такое ощущение, что мы застыли во времени именно там. Это такая заморозка, заморозка во времени. Как историк, в принципе, правда, не доучившийся, но...
Выгнали Андрея просто, да?
Да, да, да. Ну, я знаю, что примерно так оно и было. И все люди, которые приезжают и более-менее долго живут, сначала у них восторг, особенно у москвичей, чисто, рекламы нету, все такие вежливые улыбаются, а потом они начинают замечать, почему у нас днем, например, нет никаких людей, в 10 все закрывается, или в 9, 10 это очень... поздно работает что-то такое, какие-то чуть ли не круглосуточные магазины считается. И чем дольше человек находится в Беларуси и смотрит на нее, тем больше он видит сходство с Советским Союзом.
Оно в том, что магазины рано закрываются, в том, что вымершая жизнь, да, включая политическую, общественную, или есть какое-то еще корневое сходство?
Это следствие. Магазины рано закрываются, вымирающая жизнь — это следствие, как у трупа, когда он уже в морге лежит, но умер-то он от чего-то. И я думаю, что тут и Советский Союз, и Беларусь, оно рядом, конечно, потому что во многом... Ну, у нас диктатура. В Советском Союзе, может быть, было немножко по-другому. У нас диктатура одного человека, и этот человек начал руководство страной с того, что начал последовательно убивать те институты, скажем, которые обеспечивают жизнь общества.
Ты ранние лукашенковские годы это тоже не должен был помнить.
Я их не помню, я их изучал как прилежный ученик, как историк. Хотя нам этого, конечно, в университете не давали. Но это был для меня такой факультатив своеобразный. И я очень хорошо запомнил, недавно посмотрел видео, где ранний Лукашенко, еще не ставший президентом, а только баллотирующийся на этот пост, в 94-м году, он говорит, посмотрите, какой ужас по государственному телевидению, какую грязь там выливают на кандидатов в президенты. Вот если я стану президентом, то в нашей стране будет огромное количество независимых телеканалов, радиостанций и газет. Это очень смешно сейчас смотрится, потому что независимых телеканалов у нас вообще никогда не было. Что касается радио, его тоже сейчас нету, только радио «Свобода» и какие-то радиостанции, которые вещают из Польши, их глушат. И что касается газет, то последние две независимые газеты, такие действительно оппозиционные, которые пытались распространять правду, они не то что были запрещены, то есть большинство газет просто закрыто, а эти газеты им отказали в праве распространяться. То есть их невозможно нигде купить. Они выходят, но купить
мы
их нельзя.
Мы какое-то время назад все эти страшилки для нас, для россиян, они были именно страшилками, что вот смотрите, как там плохо, да? А вот, то есть мы критиковали наше тогдашнее руководство за то, что оно недостаточно последовательно там критикует и дистанцируется от Лукашенко. Сегодня то, что ты рассказываешь, я пожимаю плечами, говорю, ну да. Ну, собственно говоря, мы догнали Белоруссию. В каком-то смысле догоняем. У нас нет такой яркости харизматического лидера, но это такие уже подробности. Я задам провокативный вопрос, а может так лучше? Вот народ-то белорусский, так же, как и народ российский, в сущности, он очень легко отдал все эти демократические завоевания, права собственные, да, обменял их на то, что называется стабильностью. Стабильность в Беларуси есть, в России тоже есть. Ну, кризис экономический. Будем считать, что мы говорим до него, да? Вот так, вроде все как. Уж политическая-то стабильность точно есть. У вас известно, кто будет президентом, у нас известно, кто будет президентом. Никаких волнений, никаких хлопот. Может, так народу лучше? Как сам ощущаешь?
Да нет, нет, конечно. Я не верю в это. Если бы я в это верил, я бы сейчас здесь не сидел, а сидел где-нибудь в Польше, эмигрировав, потому что иногда очень хочется, опускаются руки, такая крамольная мысль, она возникает. Но мы-то знаем, что белорусский народ в особенности. Есть такое понятие «естественный отбор», да, вот когда людей, которые пытаются что-то противостоять, возникают, да, как на молодежном сленге, протестуют, их уничтожают. Просто сейчас часто делают, просто им не дают развиваться, не дают делать карьеру, скажем, ну, условно говоря, и исключают из университетов, садят в тюрьмы. А раньше просто расстреливали и вешали. И Беларусь с момента, как она была захвачена Российской империей, с этого момента она, в общем-то, была такой страной, где огромное количество восстаний, и все они подавлялись с особой жестокостью, где уничтожался язык, где уничтожалась культура, где уничтожали священников даже.
И... Ты говоришь, даже священников. А в России, значит, не уничтожали?
Нет, в Российской империи не особо так. Все-таки православие. У нас другая религия была. Мы греко-католики. К тому моменту были 99%.
А, то есть уничтожали, да. Уничтожали священников до советской власти?
До советской.
То есть просто как католиков уничтожали? Конечно. А я тогда не понял, о чем
как
ты говоришь.
Как католиков, конечно. Как протестантов, так и вот очень, очень толерантная страна у нас была. Никогда не было никаких религиозных войн. И католики, протестанты, православные, и греко-католики, и мусульмане всегда жили в мире. Это поразительно. Это, я думаю, что один из уникальных случаев. В других странах такого не наблюдается. А когда Беларусь захватила Российская империя, в принципе, греко-католиков, католиков в меньшей степени, конечно, потому что боялись, все-таки Папа Римский, греко-католиков переводили насильно в православие. То, что я читал в летописях, как это описывается... Это просто страшно. И то, как, скажем, Петр Первый нас гостил и своей собственной рукой убивал наших священников, это, конечно, оставляет какой-то след. И после этого человек, который рождается через 10 поколений, если ты истребишь всех, всю свободу мысли, всех, кто способен на протест, то, естественно, человек уже автоматически где-то в генах заложен на то, что лучше, у нас есть такое выражение, сховаться в бульбу.
Сховаться в бульбу, да, даже не требует перевода, пожалуй. Ну, смотри, какая штука. Такого рода опыт и хования в бульбу, да, и такого, значит, дарвинизма, когда выживает слабейший, да, выживает наиболее приспосабливаемый, слабейший, то есть именно тот, который не высовывается.
Наиболее серый.
Наиболее серый, да. Вот принцип такого обратного отбора, он же вполне себе российский, он не уникально белорусский, да, ну вот за исключением этой религиозной истории, все остальное вполне себе, да, эти самые поротые поколения. И нету подряд двух непортых поколений. Напомню, что это было такое, как приписывается Герцену, ответ на вопрос, что нужно для там, победы демократии. Три непортых поколения. Нету трех непортых поколений ни у вас, ни у нас. Стало быть, просто... да, ну, что вспоминать о Петре, при Александре Григорьевиче уже несколько человек, которые возникали, да, скажем, мягко исчезали, да?
Ну, пропали неизвестно куда, находили только их биологический материал, то есть кровь, внутренние органы что-то там находили, но Лукашенко несколько раз говорил, что они сбежали куда-то.
Угу. Без внутренних органов, видимо.
Без внутренних органов.
Да, да, да. Так вот, результат этого отсева, который мы наблюдаем сегодня на улицах, ты наблюдаешь на улицах Минска, да, остались те, кто не то чтобы довольны, но просто предпочитают ховаться в бульбу, да?
Нет, не только. Это наиболее просто. Это наиболее просто всегда и для всех. Но в любом случае истребить тот дух, который в нас заложен изначально, в любом человеке, дух свободы, его невозможно. Как бы ни старались, его можно забить. Но в 88-м году, 20 лет назад как раз, у нас был первый огромный митинг, когда люди узнали правду про куропаты, про место, где по разным данным от 100 до 500 тысяч человек было расстреляно советской властью в годы репрессий. В том числе в один день, в 37-м году, в один день было расстреляно весь цвет белорусской интеллигенции, литературы. То есть 300 человек просто вывезли и расстреляли. Художников, поэтов. И вот тогда началось пробуждение какое-то, как нам казалось, как не нам казалось, а людям казалось. Я считаю, был слишком маленький, и это дало какую-то надежду. И люди действительно проснулись. Они встрепенулись, конечно. Вопрос в том, что и тогда была похожая ситуация в России. Но вопрос в том, что, может быть, сейчас им дали как-то заснуть, какое-то успокоительное дают, и они засыпают. Но тут вопрос, просто нужно, мне кажется, их будить.
Для тебя это задача, ты ее воспринимаешь как задачу исключительно политическую, или это твое...
Да я вообще политикой не занимаюсь.
Вот, а чем ты занимаешься?
Мне кажется, что это нельзя назвать политикой. Политика — это борьба за власть. А у меня такой цели не было, нет, я надеюсь, не будет никогда. Власть может быть только инструментом достижения чего-то.
Зачем тебе?
Хороший вопрос. Дело в том, что для меня самое страшное в Беларуси, что я вижу, самое страшное, это то, что белорусский народ, он тотально погружен в болото, белорусские болота, то есть тотальная апатия и тотальное безразличие ко всему. И второе, то, что все люди боятся чего-то. Вот апатия и страх — это самое ужасное, что вы встретите, если приедете в Минск или в Беларусь, что вы увидите, потому что людям действительно все равно. И люди действительно всего боятся. Это настолько страшно. И вот это хочется вытащить из
людей. Это заметно на улицах или нет? Я думаю, что нет.
Если вы подойдете к любому человеку, у нас были сейчас выборы парламентские. Вот если во время этих парламентских выборов мы подходили с иностранцами, подходили одни и интересовались у людей, вот за кого будете голосовать, например. Ни один человек не ответил. Ни один человек даже не отвечает на простой вопрос, пойдете ли вы на выборы. И самое интересное, что сейчас социологи в Беларуси говорят о том, что социологические исследования в Беларуси, даже если их проводить по всем правилам, они зачастую могут быть нерепрезентативны по той причине, что даже социологам на условиях полной анонимности белорусы врут. Причем это не единичный случай. И часто сомневаются в, как это сказать по-русски, в реальности таких данных, что они действительно такие. При всем при этом мы знаем, что от 30 до 50%, ну, 30% в обычный год, последние 8 лет, около 30% людей кардинально против нынешней власти, кардинально против Лукашенко.
Каким образом ты получаешь эту цифру?
Ну, через те же социологические опросы. Но в этом случае цифра не может быть завышена, потому что люди боятся это сказать. Часто. То есть она может быть выше, но она не ниже 30%. Около 30% также, к сожалению, говорят, что они за нынешнюю власть. И самое страшное, треть людей, она не может определиться. Она не могла определиться ни в 2006 году, ни сейчас. И она пытается быть где-то с краю. Пытается быть серой. Это 33%.
Это треть вот этой вот серой массы, это совершенно, как мне кажется, ну, такой.
Ну, не в нашем случае.
Нормальный показатель.
Не в нашем случае.
Нормальный в том смысле, что довольно общий показатель в таких случаях. Вообще, социология в авторитарных и тоталитарных обществах, это, конечно, отдельная песня, потому что ясно, что сама по себе социология, как, вот, скажем, советская социология, была разгромлена, разумеется. Потому что она дает цифры, которые сами по себе являются тяжелейшими выводами. Да? Значит, отсюда есть два пути логических. Либо как-то ориентироваться на реальность и выходить из этого болота, либо запретить социологию. Советский Союз, как и Лукашенко, как и, кстати говоря, Владимир Владимирович Путин, выбрали самый простой путь – это придавить социологию. Поэтому, конечно, там уничтожение, фактическое уничтожение независимой объективной социологии, недопуск ее в большой эфир, это совершенно, ну, такие нормальные вещи. Ладно, вернемся к твоему аресту. Как ты оказался вдруг, так сказать, в топ-листе белорусской оппозиции? Расскажи, что ты хотел, что? Вышел на митинг, который тебя, между прочим, я сейчас говорю провокативные вещи, тебя-то не касался. Это же был митинг бизнесменов, да?
Да,
это же это бизнесмены был, протестовали.
Это были протесты зимой этого года, были протесты индивидуальных предпринимателей, то есть мелких
бизнесменов. А что они протестовали, расскажи, это интересно.
А Лукашенко подписал такой указ, номер 760, который им значительно затруднял работу. Ну, как это так мягко сказано. То есть там было запрещено держать наемных работников индивидуальным предпринимателям. Если это не близкие родственники, даже близких родственников можно было только 2 человека, или 2 или 3. То есть фактически индивидуальный предприниматель был вынужден работать один. Это первое. Кроме того, там ряд других вещей. Я, к сожалению, не экономист, и действительно, как вы верно сказали, меня это напрямую не касалось. И, конечно, они вышли протестовать.
И вот... Зачем ты бил милиционера, расскажи? Зачем ты... Нельзя же не верить следствию. Ты избивал милиционеров.
Если верить следствию, на самом деле выходит, что я бил милиционера, чтобы показать какие-то магические способности. Потому что, да, бил я его правой рукой, хотя я левша, но при этом от этого одного удара у него ссадина, разбита бровь, синяк под глазом и еще что-то. То есть то ли 3, то ли 4 повреждения по всему лицу. Как-то я его так ударил. Избил-то, что интересно, в кольце, по, конечно, версии следствия этого милиционера, в кольце других милиционеров, которые там все были свидетелями, и на видео там одни милиционеры. Человек 50, может быть, на видео.
А видео было, как ты бил?
Да. Видео было, как я там был. Естественно, как я бил, там нету. Там есть за то, как меня бьют. То есть... Кого-то там бьют, это меня. Но я думаю, что...
Такие мелочи не заинтересовали.
Такие мелочи судью не заинтересовали, следствие тем более. Происходит это очень просто. То есть следствие идет, когда собирается, по мнению следствия, достаточно доказательств, или их не собирается, но тем более не закрывает дело, передает его в суд, после чего судья судит в зависимости от громкости или количества, громкости дела или количества томов, может быть, день, а может быть, неделю.
Нет, ты рассказываешь вообще. Меня интересует твой конкретный случай.
Вот в моем конкретном случае
примерно... Адвокат был?
Да.
Откуда адвокат был?
Сначала мы взяли адвоката, который никогда не занимался политическими делами, и он очень хороший человек.
Это недостаточно для адвоката.
И, видимо, профессионал.
Нет, я сейчас имею в виду, так сказать... формальную сторону дела. То есть формальная сторона дела нормальная. Есть адвокат, есть прокурор, есть судья, есть... То
да,
есть,
конечно, все конечно. Так же, да? Формально все выполняется. Тут суть в том, что не нужно что-то нарушать формально, так открыто, для того, чтобы вынести приговор. Судья идет, ей звонит председатель городского суда и говорит срок. Она его приходит
и исполняет.
Зачитывает.
Нормально.
И зачитывает.
Сколько ты получил?
Я получил 1,5 года колонии.
Чё выпустил тебя добрый батька? Почему? Расскажи, как-то... Как...
Ну, тут сейчас, видимо, у нашего Александра Игоревича Лукашенко небольшие проблемы с деньгами, и вообще нужно сейчас думать, как жить, потому что с Россией он вроде поссорился, Россия что-то хочет, с Европой надо, значит, дружить, потому что где-то деньги надо доставать на нашу неработающую экономику, и плюс к этому сейчас идет активная распродажа всей белорусской экономики, приватизация... Такая теневая очень приватизация, потому что продано сейчас уже ряд тех предприятий белорусских, которые были доходны, причем зачастую мы даже не знаем сумму, и ну, кому потом это все задним числом, конечно, узнается. Никаких открытых торгов, никаких тендерах речи идти не
может. Есть какие-то данные о том, что это каким-то образом завязано на там, Александра Григорьевича и близкие структуры? Или этих данных нет? Я просто пытаюсь сравнить с нашей ситуацией.
Я думаю, что здесь не настолько все просто это сделать. Возможно, какие-то данные есть, но они сложно добываются. То есть таких прямых доказательств нету. Говорят о том, известно о том, что, скажем, сейчас очень активно лотерейные билеты. Это лотерея, такая крупная белорусская, она принадлежит одному сыну Александра Григорьевича. Какие-то, например, один из крупных предприятий по выпуску белья хорошего.
Не, ну это понятно.
Принадлежит второму. Но это все. Дело в том, что меня это особо не интересует, потому что это не то, о чем следует нам задумываться. Не о том. Конечно, они воруют, я думаю. Конечно, кто-то из них обязательно ворует. То, что Александр Григорьевич чистейший душевный человек и не берет ни копейки, живет там, побираясь где-нибудь, может, на пожертвования какие-нибудь, я в это не верю. Может быть, так оно и есть, было бы здорово. Но вопрос в том, что даже при этом он создал такую систему, в котором остальным жить нельзя. Да пусть он ворует, на самом деле, даст остальным жить, даст остальным работать. А тут вопрос в том, что он мешает вообще жить всем людям.
Ну, если он мешал жить всем людям, я сейчас выступаю адвокатом дьявола, как часто в этой программе. Если он мешал жить всем, то его бы уже не было, да? Значит, речь идет о том, как и в России, речь идет о том, для того, чтобы вот этот вот плодородный слой, он довольно тонкий, да, и в том числе генетический, и когда ты говоришь, что вот вывозят в один день там 300 человек интеллигенции и расстреливают, в этот момент уничтожается вместе с этими тремя сотнями людей уничтожается целый культурный слой. Да?
Да.
И снаружи, и другие 300 людей их не заменят. В этом смысле вот такое выпалывание там, интеллекта и достоинства, оно все-таки приводит к тому, с моей точки зрения, что большую часть населения в итоге Лукашенко устраивает. Я тебе скажу, последний раз, когда я был в Белоруссии, это очень поучительная, как мне кажется, история. Я искал свои корни, там, свои деревни, где родились мои бабушки и дедушки. И меня довезли до того места, где была эта когда-то деревня, это городище. Там уже, разумеется, в середине 20-х годов уже ничего не было, было артиллерийское стрельбище. Но меня привезли вот в такую нормальную белорусскую деревню, да, где-то действительно в лесах. И мы заглянули в какую-то вот избу. Совершеннейшая такая индейская убогость быта, но эти люди... Разумеется, это электорат Лукашенко. Можно совершенно не сомневаться. Они не понимают, какая связь между свободными выборами, между свободой слова и их нищенским благосостоянием, между отсутствием выборов и отсутствием благосостояния.
Я думаю, они даже не знают, что их благосостояние нищенское, их состояние, потому что самая главная цель пропаганды вот у нас не в том, чтобы показать людям там что-то, да, или... А самое главное для них, для пропаганды, это убедить людей, что им есть что терять, вот у нас конкретно. Я думаю, что и в России то же самое. То есть даже если они зарабатывают там $100, может быть, может, зарабатывают $50 или 30, как бы то ни было, их убеждают, что вот это ваше, и вы это потеряете, если вы это потеряете, вы умрете. Если Лукашенко не будет, то станет все настолько плохо, все рухнет без него. Хотя на самом деле это нечего терять. И вот созданием иллюзий.
То есть агитация, замечательно, то есть агитация обратная, западный образец, голосуйте за меня и будет лучше.
Да-да-да.
Да? Здешний образец, если проголосуете за кого-то, кроме меня, то будет еще хуже.
Абсолютно.
Да? Вот, ну, в общем, строго говоря, это гораздо больше, чем, гораздо более точное слово, чем агитация. Это шантаж или рэкет, это очень похоже на это, что будет еще хуже. Андрей Ким, активист белорусского молодежного движения, в гостях у Радио Свобода. Мы продолжим после короткого выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. На юге Афганистана талибы захватили автобус и убили 27 человек. Боевики утверждают, что все убитые – солдаты. Представитель афганской армии заявил, что среди 50 пассажиров автобуса военнослужащих не было. В Москве задержано 8 участников акции против так называемой точечной застройки на улице Косыгина. Как сообщила Радио Свобода, одна из очевидцев, депутат муниципального собрания Гагаринская Ирина Абалкина, участники акции перекрыли Ленинский проспект. Правоохранительные органы опровергают эту информацию. Грузия заявила об обстреле со стороны Абхазии села Хурча в приграничном Зугдидском районе. По сообщениям из Тбилиси, стрельба в направлении поста грузинской полиции велась примерно 20 минут. В результате повреждены некоторые дома, никто из местных жителей не пострадал. В Краснодарском крае в результате катастрофы пассажирского автобуса погибли 3 человека, около 30 были ранены. Автобус следовал транзитом из Москвы. Причина аварии пока неизвестна. Вице-премьер России Сергей Иванов заявил, что российский Черноморский флот уйдет из Севастополя в 2017 году, если Украина будет на этом настаивать. Вместе с тем, в эксклюзивном интервью BBC Иванов отметил, что Россия будет стремиться к продлению срока аренды военно-морской базы в Крыму. Центр избиркома Азербайджана подвел окончательные итоги президентских выборов 15 октября. По официальным данным, президент избран Действующий глава государства Ильхам Алиев, за которого проголосовали почти 89% принявших участие в выборах избирателей.
Программа «Все свободны». И я, Виктор Шендерович, в эфире «Радио Свобода». Мой гость сегодня Андрей Ким, активист белорусского молодежного движения «Инициатива». Мы продолжаем разговор, прерванный как раз вот на этом соображении о том, что людям есть что терять. Ты хотел что-то по этому поводу сказать.
Я думаю, люди очень просто жить в таком выдуманном мире, когда действительно тебе кажется, что у тебя что-то есть. Это очень приятно. Даже дети и сумасшедшие, у них есть свои сокровища, фантики какие-нибудь, да? Вот все в детстве, я думаю, закапывали сундучки с сокровищами. Это воображаемое что-то, что у тебя есть, твое имущество, может быть, какое-то, да? И духовное богатство, и материальное, потому что в тюрьме я сталкивался с абсолютным непроходимым быдлом, по-другому это никак не сказать, угу. С растениями, действительно, которые не умеют читать и писать, хотя они живут в столице нашей родины, Минске. Старше меня, может, на пару лет, закончили школу, но при этом фактически не умеют писать. То есть то, что сейчас ходит в интернете, албанский язык, вот этот, да, эти подонковские, uh-huh. Они пишут так на полном серьезе, причем не просто так, они пишут как вот,
вот я хотел как раз...
слово еще с четырьмя ошибками.
Вот меня как раз интересовала такая штука. Ведь все-таки мир открытый, все-таки есть интернет. Одна из теорий таких оптимистических заключается в том, что само по себе развитие прогресса должно привести к какому-то общественному развитию, потому что, ну, а куда же деться? Вот есть же интернет, значит, надо либо, как в Северной Корее, да, все вырвать из гнезда розетку, mm-hmm. да, либо все-таки проходит информация, люди сравнивают, люди путешествуют, ездят. Белорусская молодежь может ездить в Польшу или не может? Есть визы нужны? Расскажи вообще, как с этим обстоит дело.
Да, конечно, молодежь активная, конечно. Основную часть людей, которые чем-то недовольны и которые пытаются что-то изменить, это молодежь, потому что ей еще не окончательно впарили вот эти иллюзии все. Она понимает, и если она едет по программе обмена, она понимает, что на Западе-то лучше все жить. Еще есть такие замечательные слои общества, дальнобойщики, которые путешествуют по всей Европе, угу. Они люто ненавидят Лукашенко, потому что они... побывали во всех странах Европы. То, что говорят по белорусскому телевидению, о том, что, скажем, в Польше жить ужасно, во Франции забастовка, в Италии еще хуже, а вот ураган какой-нибудь, в Америке вот эти все...
Страсть
это вообще страшные. А у нас рай. Они приезжают, и у них просто пена изо рта идет, как они ненавидят. Именно потому, что они видят. Конечно, если мы откроемся, если мы будем открыты, то очень сложно будет дурить людей, очень сложно вот эти иллюзии, потому что как бы человек даже не хотел, хотя он сам хочет. Вот если возвращаясь к этим молодым ребятам, они считают, их одни умеют писать, они считают, что они особенные, что им будет легко найти свое место в мире, потому что они очень умные, и у них есть, они чем-то особенные, хотя они ничем не отличаются, ничем не лучше других людей, а во многом хуже и во многом необразованные. Вот именно вот этих иллюзий, когда ты стоишь посреди поля, ты лишаешься, когда ты стоишь перед какой-то гигантской скалой, ты перестаешь думать, что ты большой. И то же самое, что если мы откроемся, то людям будет проще увидеть.
Ну, подождите, ну, интернет-то есть, вот мы же состоим в переписке, да? Mm-hmm. Значит, люди общаются, языки учат, да? Путешествовать могут. Или Белоруссия закрыта, как Северная Корея? Ведь можно же путешествовать в Польшу?
Можно.
Ну?
Сейчас 60 евро стоит виза в Евросоюз, что не делает невозможным, конечно, путешествие в Евросоюз. Но для среднего обывателя очень сильно усложняет, потому что у нас все-таки средняя зарплата $300. Угу. Не стоит об этом забывать. А 60 евро это...
60 евро это
треть этой суммы, да. Угу. Куда ему ехать, что ему делать? Те люди, которые могут заплатить эти деньги, они же могут войти в интернет. И они же путешествуют, они же читают независимую прессу, где-то ее находят, если они имеют это желание. Но это не очень большой процент людей. Хотя, возвращаясь к теме путешествий, по статистике 75% молодых людей из Беларуси мечтают эмигрировать, навсегда уехать.
Сколько?
75, если я не ошибаюсь.
У нас очень похожая цифра, только забавно, что у нас в другом слое похожая цифра. У вас по молодежи, а у нас данные исследования среди того самого золотого слоя, да, молодые обеспеченные. Uh-huh, uh-huh. Вот 70% молодых обеспеченных, да, зарабатывающих не меньше $3000 в месяц против 300, хотят уехать. Значит, а у вас хотят уехать, даже зарабатывая 300.
Даже зарабатывает молодежь. По всей Беларуси ситуация немножко лучше, в каком меньше эта цифра. Если я сейчас могу ошибиться, около половины людей. Но это 5 миллионов людей, 4 или 5 миллионов людей Беларуси из 9. Они хотят уехать из страны.
Уйдем в белорусскую историю, углубимся, ты ее знаешь уж получше меня. Как же так? Была ли в Белоруссии традиция общественного сплочения? Известный нам это, так сказать, белорусское партизанское движение, да? Угу. Которое возникло само по себе, и только потом было, как известно, оседлано уже и коммунистической партией, и верховным главнокомандующим. А начиналось все совершенно стихийно. Способность дать отпор всем народам, не Белоруссию учить, как это делать. Она это умеет и показала это в 40-х годах. Здесь же, при таком массовом внутреннем неприятии, полная тиши и благодати. Нет ли в этом какого-то... Ну, это явный парадокс, но нет ли какого-то объяснения у тебя этого парадокса?
Беларусь достаточно терпеливый народ. В леса уходить еще рановато все-таки, да? И тут такие вещи массовые, они возникают в Беларуси очень редко. По правде говоря, у нас качели, исторические качели. То есть, когда в конце 18 века Российская империя официально уже завершила захват Беларуси, полностью вся территория Беларуси, то это вызвало, и до этого вызывало восстание, и после этого вызывало восстание. Восстания они угасали. К концу 19 века последнее крупное восстание, 1864 год.
Ну, мы знаем, что
восстание
это
Костя Калиновского. Конечно, дело в том,
да-да-да.
Что...
Да-да-да, вот тут дело... надо отделять, да, давай.
Очень, очень интересно, с точки зрения истории вообще это все забавно, потому что я поступал в том числе и российский вуз, издавал там историю, я получил по ней двойку, хотя историю я знаю, в принципе, не очень плохо, и на двойку тоже никак, потому что российская история, например, в том числе говорит, что Сусанин завел поляков, и смутное время все эти Лжедмитрия, там все поляки мерзкие, значит, да, напортачили. Да. Фактически там не было ни одного поляка, там были сплошь белорусы, то есть белорусская шляхта в Москве тогда была. И после этого то же самое. То есть нас, скажем...
Так мы зря не любим поляков, нам надо вас не любить.
Я думаю, никого любить не надо, надо со всеми дружить, и нужно все воспринимать, пытаться...
Исторично, да. Да, так вот вернемся. 1864 год. То есть они шли, ну, синхронно с польскими, разумеется, восстаниями. Они в русской, в русской историографии называются польские восстания. Это то же самое восстание или это какое-то другое восстание? Это просто по-другому названное польское восстание или... И это просто...
Ну, вместе с Польшей, конечно, да, потому что все-таки к моменту захвата была единая конфедерация Великого княжества Литовского, то есть Белоруссии, и Польши. Речь Посполитая называлась, то есть республика первоначально. Вот эти вот объединения, тут в чем-то проблема. В чем проблема в объединениях в этих? Потому что вообще ВКЛ и Речь Посполитая — это очень демократический был институт, это очень демократичная власть. Там был Сойм, который все решал, то есть парламент ныне.
Семь, да?
Семь.
То же самое. Да, да, нет, просто это я просто перевожу.
Парламент, да, который все решал. Одна из первых конституций в мире вообще. И очень демократическая конституция. Но это все приводило к тому, что мы сейчас, может, наблюдаем в Украине, когда они весь не могут договориться. Это такая большая проблема.
Это вообще врожденная проблема демократии, да? Это Лукашенко очень просто договориться, потому что он договорится сам с собой. А так вообще остальным трудно.
И вот почему, собственно, Речь Посполитая проиграла Российской империи, потому что Российская империя — это была огромная страна с авторитарным правлением. Ну, как это абсолютная монархия. А Речь Посполитая плюрализм. Кто-то говорит, что, может, не пойдем воевать, да ну его нафиг. Вот кто-то говорит, нет, надо родину защищать. И это все, конечно, я так утрирую, но в результате мы имеем то, что имеем, то, что люди не смогли объединиться. И мы все это всегда видели. И даже во Вторую мировую войну, хотя вы говорите, что, в общем-то, так, да, действительно партизанское движение, но не стоит забывать, что тоже партизанское движение, оно воевало в очень большой своей массе. Не все, конечно, партизаны, но очень многие воевали из них не только против фашистов, но и против советской власти.
Ну, разумеется.
Если я не ошибаюсь, это до 56-го года еще вот такие партизанские отряды.
Мы слышали очень много об этом и литературы есть, и, так сказать, мы больше слышали об украинском националистическом движении. Вот про белорусское я, честно говоря, слышу впервые.
Я думаю, он больше изучен, потому что это знаменитая банда «Черная кошка», которая даже в кинематографии отражена, преобразилась.
Место встречи изменения.
Да, да. А это белорусская банда, которая, ну как, они не бандиты, они вот именно такие партизаны. которых, конечно, если бы в данный момент Александр Григорьевич Лукашенко персонально, либо кто-то, либо было просто такое желание его как-то это воспеть, или как-то просто об этом хотя бы вспомнить и хотя бы не запрещать это изучать, то я думаю, что можно было обнаружить удивительные вещи. Просто у нас-то меньше изучено. У нас вообще с историей сейчас сложно заниматься.
А что вообще есть какой-то вот... Вот у нас есть учебник Филиппова, какая-то официальная историография, вот официальная история. Как выглядит официальная белорусская история? До какой степени она советская, до какой степени националистическая, скажем так? Ну, я условно называю это...
Это очень сложно оценивать, потому что, конечно, всегда есть разные взгляды. Но то, что я застал как студент в 2006 году, как раз перед тем, как меня исключили из университета за участие в президентских выборах, ну, я так считаю, что это было официально...
Только поясни, что не ты баллотировался.
Да, конечно.
Участие в президентских выборах, в смысле, ты ходил на демонстрации.
Я ходил на демонстрации, совершенно верно. И после этого меня вызывало несколько раз мое начальство университетское, говорило, что если ты не прекратишь заниматься вот этой ерундой, у тебя будут очень большие проблемы с учебой. Я как на это махнул рукой и не сдал летнюю сессию. Так очень странно. Мне просто отказались принимать один зачет. Просто взяли и сказали, не будем, нет настроения, все, иди. Вот, и после этого я закончил учиться, но я успел еще заметить, как поменяли учебники. Вот поменяли учебники по Великой Отечественной войне. Для историка, мне кажется, что недопустимы те выражения, которые в новом учебнике. Сейчас есть такие понятия, как «блестящая победа», «наши войска», причем имеет место, на мой взгляд, жонглирование фактами и искажение их. Потому что, ну, как можно назвать «блестящей победой» стычку, где битву, где в 10 раз там больше потерь стороны советской. К сожалению, я сейчас не могу приводить какие-то конкретные факты, но общее впечатление было о том, что такая пропаганда. Это уже не история, уже пропаганда.
Это понятно.
Кроме того, сейчас ввели уже достаточно давно, ввели такой замечательный предмет в школах, в старших классах и в университетах. Обязательный предмет для всех вузов – основы государственной идеологии. То, что было на Советском Союзе.
Да? Что говорится в этом? Что изучается?
Как у нас хорошее государство, и как необходима идеология, как у нас все замечательно. И как мы здорово живем.
Там фамилия Лукашенко фигурирует?
Конечно,
или это
первый
такое?
Президент Республики Беларусь, который, собственно, которому мы все обязаны.
С какого класса это все начинается?
Я боюсь ошибиться. Ну, точно, старшие классы точно затрагивают. Возможно, что и сейчас ввели 8-9, но это вряд ли. 10-11 класс и университет.
Давай пофантазируем. Угу. Пофантазируем про Белоруссию после Лукашенко. А для меня довольно понятно, то есть, ну, кажется, что это случай уже до такой степени запущенный, да, ну, как с Осипом Виссарионовичем, да, когда что-то можно было сделать в 24-м, может, еще в 26-м, а уже в 32-м ничего сделать было нельзя, это уже, значит, пожизненно, да, довольно. То есть, дай ему Бог здоровья Александру Григорьевичу, чтобы он все-таки умер от старости, да, а не каким-то другим способом. Но, тем не менее, когда-то это случится, несчастье с белорусским народом, он осиротеет. А, вот. Что дальше? Потому что опыт выхода в истории довольно печальный. Потому что, как правило, вот страна оказывается у такого разбитого корыта, когда демократические способы все разломаны, да, все это лежит, этот цех лежит разобранный, взорванный, да, и единственный способ дальше управлять – это тот способ, которым управлял этот самый предыдущий правитель. Вот, либо начинается грызня промеж. Есть ли у тебя какие-нибудь представления о том, как... Ну, представь себе, ну, не приведи Господи завтра, раз, и все, все смертны. Да, вот нет Александра Григорьевича, да, или просто вот, уехал куда-то, забылся и уехал. Да, что дальше, что дальше?
Я думаю, знаете, тут... Мне часто говорят в дискуссиях, в спорах, люди говорят, вот вы боретесь против Лукашенко. Это неверно. Я думаю, что персонально против Лукашенко, против его вот этого авторитаризма, вот этой диктатуры, борется не такое большое количество людей. Лично я пытаюсь разбудить народ, то есть, о чем я уже говорил. Потому что действительно, если Лукашенко исчезнет, а народ будет в таком же состоянии, в котором он сейчас, абсолютно ничего не поменяется. Может быть, станет хуже, может быть, чуть-чуть лучше, но в реальности жизнь не будет меняться. Демократия у нас не наступит, счастливое будущего тоже. Проблема не в Лукашенко, проблема в белорусском народе. Это самая главная проблема. Потому что Лукашенко, он пришел, он ушел. Всякая власть от Бога в Библии написана. И также говорится, что...
Иногда Бог очень затейливо распоряжается в этом смысле.
Свободу нужно всегда заработать. Народ должен быть достоин свободы. Народ должен быть достоин хорошей жизни.
Слово «должен быть» здесь, так сказать, очень странное словосочетание «должен быть». Что значит, кому он должен? Вот он такой, какой он есть, и заслуживает он то, что есть. Там у Чехов Гавела, да, а у Беларуси Лукашенко, а мы вот у Владимира Владимировича заслужили себе. Да? Значит, кому он должен? Народ никому не должен. Народ, если хочет, под народом понимая достаточные... числительные, да, если это не там не ты в Беларуси и не симметричные люди здесь, в России, да, а если это измеряется десятками миллионов, если он хочет, то он это получает. Это доказано многократно в разные времена, в разных странах. Значит, он не хочет. Он не хочет. А вот это мы можем констатировать, я думаю, и в Беларуси, и в России. Потому что если бы хотел, вот я, у нас твоя программа это идет в записи, да, мы разговариваем с тобой в понедельник, я пришел сюда с митинга в защиту Бахминой, с требованием освободить юриста Юкса, да, значит, малолетних детей, да, беременная женщина, которая нельзя, причем не убийца, да, нельзя освободить условно досрочно, да, вот суд отказывает, потому что она из Юкса, совершенно очевидно, да, что это просто злобная, так сказать, злобная месть. Там было, по моим подсчетам, во-первых, я половину тех, кто там был, знаю в лицо. Это мои славные друзья, коллеги-литераторы там, и журналисты, да, Пархоменко, Рубинштейн, Чертишвили, там, да, вот, все те же самые, все те же лица. Активисты и человек, ну, может быть, из тех, кого я не знаю в лицо, ну, может быть, 20-30, тех, кого я не знаю.
А сколько из них были сотрудники?
Сотрудники чего? Нет, 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 милиция была... Да, искусственно. Нет, у нас этого не надо, у нас уже не надо. У нас стояли лениво два мента, которым, когда один журналист подошел и спросил их, а вы там подписались за освобождение Бахминой? Один из них отработанную репризу выдал, он сказал, мы расписываемся один раз в месяц, сказал, в ведомости за зарплату. Чем снял вопрос, собственно говоря. Так вот, сама постановка вопроса, когда ты говоришь, народ должен, народ ничего не должен. Народ либо чувствует это как пощечину себе, да, вот. Количество людей, которые в Москве чувствуют это как пощечину себе, и которые готовы ради этого отложить какие-то дела и приехать, и прийти, да, в 5 часов на чистые пруды, оказалось, исчисляется десятками, немногими десятками. Значит, стала быть, симметричная ситуация, как я понимаю, сейчас в Белоруссии. Другое дело, что до этого состояния вас, как и нас, довели избиениями, да? В нас избиениями, у вас просто убийствами, будем называть вещи своими именами, да? Но, тем не менее, вот ситуация доведена до такого. Стало быть, к тому моменту, когда все это рухнет по каким-то объективным обстоятельствам физического, да, свойства, в этот момент страна, что ваша, что наша, по-разному, но окажется вот в таком вот печальном положении.
Нет, я думаю, что не стоит сейчас так утверждать это, конечно. Естественно, мы имеем вот этот шанс в будущем. Я думаю, что раньше, чем Александр Георгиевич умрет, будем иметь очередной шанс что-то изменить. И именно для этого мы сейчас и работаем, чтобы люди... Ну, я бы не сказал, что народ что-то хочет или что-то не хочет. Вот сейчас у меня такое впечатление, что он спит. Он спит, либо прячется в бульбе. Два варианта. И его надо оттуда вытаскивать как-то. Или чтобы он сам, конечно, вышел не насильно, а...
Вот она. Это путь, который проходили российские народники. Это ровно с этими текстами твои ровесники, тоже выгнанные из университета, да? И было это примерно 140 с лишним лет назад. Они пошли, да, в народ. Им крутили руки к лопаткам, выгоняли из университетов, отправляли в Сибирь. У вас в Сибири нет, но то Окрестина есть, или как там у вас называется, то место, где ты сидел.
Володарского,
да? Значит, что дает тебе основание предполагать, что будет как-то по-другому, а не так?
Я думаю, народники некорректный пример. Конечно, очень всегда просто вспомнить это дело, но кто туда шел в народ? Вопрос только, что такое народ? Народ — это я в том числе. И те ребята, студенты, с которыми я имею общий язык, это тоже народ. И вот к ним я иду, потому что я с ними могу поговорить, они меня поймут, и они за мной пойдут. Крестьянам, как ходили народники, студенты, да, к ним должны идти не студенты, а к ним должны идти крестьяне. К рабочим должны идти рабочие.
Прости, вот давай да, в марксистской терминологии я спрошу у тебя, какова социальная база? Ну вот студенты, понятно, к ним ты придешь. А есть какие-то сигналы о недовольстве, о том, что есть кто-то, кто вокруг себя, как, так сказать, концентрирует это недовольство, организацию, да, организацию других людей? Среди рабочих, среди крестьян, среди, может быть, милиционеры не все довольны, или милиционеры все довольны?
Среди милиционеров очень большое количество недовольных. Мы сейчас столкнулись с одним таким примером, они всегда выстреливают так, и это всегда очень приятно, потому что мы понимаем, что люди-то, они, их только разбудить, и у них, они ждут шанса какого-то, многие из них. И вот последний пример, когда на парламентских выборах полковник милиции, который был членом участковой комиссии избирательной, он зафиксировал вброс бюллетеней. Это был скандал и шок, и просто невероятно.
Я фальшивым голосом скажу, как? У вас тоже вброс?
Нет, дело в том, что людей шок был не то, что у нас тоже вброс, а то, что полковник милиции действующий, который поставлен был властью следить за тем, чтобы не допускать наблюдателей к урнам, он в нем как-то проснулась эта честность, и он сказал, что, ну, господи, ну нельзя же так прям при мне приходить и вкидывать туда бюллетень. Ребята,
каково дальнейшее развитие этого сюжета, каково? Какова судьба этого полковника?
Если я не ошибаюсь, его два дня пытались, я просто во времени могу, его вызывали к начальству на ковер, он отказывался долгое время, но потом все-таки заставили сказать, что, да, ребят, ошибся, что он ошибся, заставили сказать, что, ребята, извините, попутал, это были не бюллетени и не в урну. Вообще я пошутил. Как-то так.
Ну, но какой-то, как один замечательный человек, который был в эфире нашей программы, Дмитрий Орешкин, он говорил про российские элиты, что они смотрят друг другу в глаза долгими взглядами, ожидая какого-то там сигнала, да? То есть, когда вставать? Никто не хочет вставать первым, это понятно. Встающий первым – это Новодворская, это понятно, и результат понятен. А вот так, чтобы всем вместе, когда вот людям есть что терять, они, с одной стороны, недовольны властью, с другой стороны, не хотят терять то, что есть. А в России есть что терять, особенно элитам. И вот они, как он говорит, замечательно сказал Орешкин, вот смотрят немигающими взглядами друг другу в глаза, пытаясь понять тот момент, когда мы сейчас вот все вместе встанем. Но поскольку уверенности нет, то никто, значит, не встает. Фальшстарта никто не хочет допустить. Вот до какой степени такая ситуация в Белоруссии? Или это вы друг другу, там, несколько десятков человек смотрите в глаза, переглядываетесь? Есть ощущение?
Я думаю, нет, это ощущение просто есть. Я вот 7 месяцев посидел в различных камерах, учреждениях системы исправительной нашей Родины. Я там не встретил ни одного человека. Конечно, это можно объяснить тем, что люди сидят в тюрьме все-таки. Не встретил ни одного человека, который бы хорошо говорил, что это Лукашенко вообще. Это очень немодно, это даже опасно, я думаю, что-то про Лукашенко хорошо говорить. То есть, если ругают, то ругают власти очень сильно.
Ну, это люди, сидящие в тюрьме.
Это люди, сидящие в тюрьме, конечно. Но, с другой стороны, с ними можно всегда говорить о том, кем они были до этого. И
кем?
Тюрьма это такая, это зеркало общества. Очень большое количество, если я не ошибаюсь, опять же, 15%... В данный момент 15% тех людей, которые сидят в колониях и тюрьмах, это представители бизнеса белорусского. Огромное количество умных, образованных людей, бизнесмены, начальники каких-то учреждений, музыканты, художники, да кто угодно. И, конечно, большое количество каких-то, они везде есть, действительно преступников тоже большое. Огромное количество людей без вин, которые сидят ни за что. Почему они так ненавидят власть? Не потому, что они там люди, которые действительно же убийство человека, он не скажет, что вот какие они мерзавцы, меня посадили за то, что я убил человека. А вот человек, который ничего не делал, а им это впаяли, или которому дали, скажем, за административное правонарушение, ему дали 8 лет, вот он уже как-то будет более радикально настроен. И вопрос в том, что когда я подхожу к людям таким, подходил к таким людям и интересовался, чем они занимались на свободе, как они до этого относились к власти, По правде говоря, создается такое впечатление, что не так много людей поддерживает Лукашенко. Не так и много. И это подтверждают социологические опросы.
Последний вопрос. Время нашей программы заканчивается. Ты видел на свободе сторонников Лукашенко? Искренних сторонников Лукашенко?
Да, видел. Тут несколько ситуаций. Значит, первое, это когда человек очень хорошо платит за то, что он искренний сторонник Лукашенко. Он действительно искренний. За $2000 можно быть искренним сторонником,
да,
Лукашенко.
Да, за это полюбляют, да.
Любят. Второе, когда у человека нет абсолютно никакой информации. Он не знает, что происходит в стране, и он думает, что везде хорошо, может быть, у него плохо, даже если ему плохо. Или он думает, вот как я говорил, про иллюзии. И третье, это когда человек действительно воспитан, вот так вот, да, он любит Лукашенко всем сердцем, хочет помочь строительству рыночного социализма.
Коммунизма.
Да-да-да. Можно так сказать, строительство Лукашина в нашей стране. Но при этом этот человек, если он действительно идет вот в БРСМ, который у нас заменяет комсомол, молодые люди, я с такими неоднократно сталкивался, они туда идут, и через полгода максимум они убегают оттуда и становятся самыми ярыми противниками режима, самыми ярыми. Они его ненавидят, потому что он их обманул в том, что они искренне верили, они в него верили.
Ну что же, крот истории роет медленно, как нас предупреждал Карл Маркс. До чего-нибудь он дороется и в России, и в Белоруссии. Посмотрим, где раньше. Андрей Ким, активист белорусского молодежного движения «Инициатива», был в программе «Радио Свобода. Все свободны». Встретимся через неделю.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Беспорядки начались, когда группа участников митинга бросила в здание Черногорского.
Конечно, зависимости нашего рынка, в том числе от западного рынка капиталов, она огромная.
В пикет пришли более 100 человек. Это и одноклассники Светланы Бахминой, просто сочувствующие женщине.
Они вывели войска в первую очередь из буферных зон, но есть районы, которые они сейчас...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».